Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, в эфире программа «iTech». Сегодня ее веду я, Анастасия Куршева, журналист. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Кох, генеральный директор компании «Интеллектуальные социальные системы», которая специализируется на налаживании систем обратной связи граждан с органами власти и компанией. Сергей, добрый вечер. Ой, Дмитрий, простите.
Здравствуйте, добрый вечер.
Расскажите подробнее, что у вас вообще за компания и чем она занимается?
Ну, я, если можно, чуть-чуть экскурс в прошлое, откуда у нас все это появилось, почему мы этим занялись.
Да.
Когда-то давно, года 2,5 назад, мы вдруг с моими партнерами решили сделать сайт, где все люди смогут пожаловаться на любые проблемы.
Угу.
Это произошло, потому что у меня во дворе была стройка, против которой я там, и остальные жильцы пытались бороться. И мы не знали, куда жаловаться, какая юридическая форма должна быть, куда отправлять, не понимали этого. Сделали маленький сайтик, он стал расти, мы назвали его «Сердитый гражданин», а у него какая-то посещаемость пошла. А через какое-то время у нас деньги закончились, мы привлекли венчурные инвестиции. И,
успешно привлекли,
да,
я так понимаю.
Да, у фонда «Руна Капитал». И на основе моделей и технологий этого проекта мы сделали уже коммерческий продукт, который продаем как госорганам, так и коммерческим компаниям. Это платформа обратной связи, которая позволяет, собственно, от большого количества людей принимать разные типы обратной связи, жалобы, вопросы, предложения, и маршрутизировать по эту обратную связь по разным исполнителям.
Угу. А вот расскажите, пожалуйста, чем отличается ваш проект от того же, что предлагает у нас правительство Москвы, к примеру, где тоже можно пожаловаться на перегоревшую лампочку в подъезде, на брошенный автомобиль, неправильно припаркованный и так далее?
Ну, вы говорите про проект «Наш город», мы прекрасно его знаем, мы сотрудничаем с этим проектом. Те жалобы, которые приходят на «Сердитый гражданин», которые соответствуют тематике нашего города, ну и которые из Москвы, они через API автоматически передаются туда.
Угу.
А при этом все-таки «Наш город» — это...
То есть вы не конкуренты, вы скорее партнеры, я так понимаю.
Ну, так скажем, в Москве мы нашу платформу уже никому не продадим, потому что здесь уже все, в общем-то, хорошо, прекрасно работает. И без нас. И говоря хорошо и прекрасно, я действительно говорю честно, потому что у Москвы выстроена совершенно уникальная система открытого правительства, как с точки зрения управления, так и с точки зрения IT-составляющей. Тем не менее, если говорить о том, чем мы отличаемся, наш город все-таки это... Ну, некая большая, индивидуальная, огромная разработка для Москвы. Мы предлагаем легкое, недорогое решение для любых органов власти по всей стране, которые, например, хотят повторить опыт Москвы.
То есть себе это может позволить любой регион? Это не так затратно, да?
Да, абсолютно. Вот недавно мы запустили проект для Кировской области. Он называется «Вместекиров.рф».
Угу.
Тоже проект, где люди могут пожаловаться на что-то, где люди могут предложить свое какое-то нововведение, собрать под этим подписи. Вот.
Понятно. А еще вот у вас есть проект, который называется «Довольный гражданин», насколько я знаю. Чем он отличается от «Сердитого»?
Это вот и есть наша коммерческая платформа. Она так называется, потому что через какое-то время, после того, как мы походили по первым заказчикам, мы поняли, что с негативным брендингом идти к ним бесполезно.
Ага.
И мы назвали вот именно коммерческий продукт в противовес... «Довольный гражданин» он называется.
А по сути это то же самое, но только это уже не с госорганами взаимодействие идет, а с какими-то компаниями частными.
Нет, «Довольный гражданин» — это платформа, которая состоит из фронт-части, ну, так скажем, веб-части, которую видят люди, где заказчик...
Это сайт, правильно я понимаю? Или мобильное приложение?
Это сайт, мобильное приложение, плюс серверная часть, плюс CRM, кабинеты исполнителей, где они могут работать с заявками.
И вот что? Вот я, например, хочу обратиться. По какой проблеме вообще я могу туда обратиться?
Если речь идет о...
Потому что у вас среди заказчиков, вот я нашла, Минобрнауки, да, у вас Росатом. Вот конкретно какие услуги вы им предоставляете, как заказчикам?
А для Росатома мы сейчас делаем систему по приему обработки обратной связи от сотрудников.
А, именно, то есть это закрытая система получается, не для всех.
Она будет открытая, но тем не менее обратную связь могут оставлять только сотрудники. Но другие люди смогут видеть, что там происходит. Есть большое количество сотрудников у госкорпорации, и есть потребность дополнительного, так скажем, мониторинга вот проблемных точек, где, на каком предприятии, ну, скажем, есть какая-то вот частная проблема у человека, на основе которой можно принять системное управленческое решение по всей госкорпорации. Или если где-то есть какой-то локальный кризис, которые не вылавливают опросы социологические, которые проходят ежегодно. Вот такого рода систему мы делаем сейчас для них.
А вот для Миноборнауки?
Мы для... В рамках контракта с Миноборнауки мы для Рособрнадзора делаем проект по тоже упорядочиванию потока жалоб людей, которые проходят через их сайт.
Угу. А вот какие чаще всего жалобы люди пишут? Вот что людей волнует? У вас есть какая-то такая статистика, аналитика?
Конечно. У нас есть, как я говорил, наш бесплатный проект для всех жителей России, который специализируется на там, любых тематиках. Их около 450 этих категорий. Дом, двор, дороги, поликлиники, полиция, там неприезд вовремя и так далее, и так далее. А там сейчас вот за все время... где-то около 400 тысяч разных жалоб. На первых местах вот то, что волнует людей, ну, скажем так, вот напрямую. Вот ты вышел из дома, видишь какую-то яму, вот
да,
ты
на нее
жалуешь.
Да.
Или задержал тебе зарплату работодатель. Ты страдаешь от этого как бы сам лично, и это твои деньги. Ты хочешь на это пожаловаться.
То есть, а вопрос, да. А как люди вот эти жалобы оформляют? Не все обладают юридическим образованием, да, определенным, чтобы правильно это дошло до чиновников нужных, так сказать. Вы как-то способствуете этому?
Нужно заполнить небольшой шаблон. Он индивидуальный под каждую категорию. Там все поля уже как бы... подсказывают человеку, что ему нужно писать, и она сразу, эта жалоба обрабатывается, преображается в нужную юридическую форму и отправляется.
Ага, понятно. А вот я у вас на сайте, когда готовилась сейчас к передаче, прочитала, что компания с 2015 года фокусируется на коммерческих проектах. То есть вы пошли в бизнес, уходите от каких-то госзаказов. Я правильно поняла?
Мы стараемся, да.
А почему?
Потому что...
Нет,
вы знаете,
сейчас мы, заказов больше от государства никаких.
Мы когда начинали, мы представляли себе в какой-то момент бурный взрывной рост. Мы считали, что мы получим интерес от там, многих регионов, многих городов. Ну, у нас есть сейчас где-то там, не знаю, 15 заказчиков, но взрывного роста мы не видим, поэтому мы сейчас уходим в коммерческий сектор.
А почему, как вы думаете, кризис так влияет не до того руководителям регионов сейчас или вот что?
Я думаю, что масса факторов. Конечно, денежные там потоки сократились. Конечно, есть фокус там где-то на внешнюю политику. Может быть, курс на открытость, который вот открытое правительство декларировало, немножечко снизился. Я так аккуратно говорю. Это мои гипотезы. Но вот мы наблюдаем факт, то, что у нас взрывного роста нет.
А вот если вы говорите, что уходите в коммерческие структуры какие-то, вот что там вы надеетесь найти? Какую-то нишу определенную или что?
Есть коммерческие структуры, их достаточно много, у которых есть работа с массовым сегментом. Это может быть массовый сегмент как вот снаружи, когда много клиентов жалуются на что-то, так и изнутри, когда есть много сотрудников, и тоже непонятно, что у них там происходит. Неплохо бы собрать их мнение, жалобы, вопросы, и, может быть, найдется какая-то острая проблемная ситуация, которую можно разрешить. И... у многих таких компаний нет пока у нас, к сожалению или к счастью для нас, каких-то современных IT-систем. Поэтому мы видим для себя этот рынок. Мы сейчас тестируем вот наш видоизмененный под коммерческий компании продукт в ряде там, коммерческих организаций, смотрим, что из этого получится.
А у вас есть еще проект, посвященный малому бизнесу.
Угу.
Каким малым бизнесом вот конкретно вы работаете? В каких сферах?
Вы говорите про наш проект «Лига качества». Он,
да, да.
Он, в общем-то, представляет из себя такую упрощенную версию нашего основного продукта. Это продукт для ресторанов, парикмахерских, небольших медицинских клиник, там, где человек приходит и, ну, например, вступает в взаимодействие с официантом. А угу. как он с ним поговорил? Для владельца бизнеса совершенно непонятно. Может быть, официант был не очень к нему вежлив, или клиенту еще что-то не понравилось.
Так.
И человек может через мобильное приложение или через колл-центр, или тоже через сайт отправить быстро жалобу. Это все попадает в личный кабинет директора, где он видит общий свод вот по таким формам обратной связи и может как-то повлиять на ситуацию.
А вот вообще, в принципе, колл-центр – это ваш профиль? Вы тоже этим занимаетесь?
Колл-центр – нет, не наш профиль.
А вот зачем представителю малого бизнеса держать и колл-центр, и, например, с вами работать? Мне кажется, гораздо выгоднее избавиться от колл-центра и от лишнего, так сказать, персонала, если вот будет у вас приложение или сайт, через который могут клиенты жаловаться.
У нас, смотрите, вот вы говорите сейчас о там, в форме жалоб через звонки, у нас достаточно мало поступает жалоб через телефон.
Это с психологией людей связано или с чем?
Не знаю, вот так как-то у нас традиционно повелось. Поэтому у нас есть внешний колл-центр, небольшой совершенно, который мы под этот проект содержим, и туда очень мало звонков идет, мы даже, может быть, думаем через какое-то время от него отказаться.
То есть эффективнее всего сейчас что, сайт все-таки или приложение?
Там 50 на 50, через сайты приложения идут жалобы, да.
Угу. А вот расскажите, вообще сейчас вот в кризис вот этот проект ваш «Лига качества», да, для малого бизнеса, он набирает популярность или тоже такое некое затишье на рынке присутствует?
Ну, я бы сказал, с прошлого года, ну, где-то в два раза упали у нас продажи.
И это связано с кризисом?
Наверное, да.
А в регионы вы бизнесу что-то продаете или только по Москве?
Мы везде продаем, конечно,
везде и в регионы, продаете.
Да.
А у вас вообще есть конкуренты на российском рынке?
Масса, конечно. Причем, ну, у нас же вообще, опять же, к сожалению или к счастью, такой размытый фокус. И у нас есть наши заказчики, там, госорганы, у нас есть какой-то вот крупный бизнес, с кем мы работаем. Есть малый бизнес.
Угу.
У каждого вот из этих направлений есть какая-то конкуренция. У государства очень часто есть потребность сделать что-то вот совсем свое, что-то очень индивидуальное, кастомизированное глубоко. Причем заказать это иногда у каких-то своих подрядчиков где-то в регионе, потому что с ними проще работать.
То есть через тендеры какие-то?
Ну, там, во-первых, все идет через тендеры.
Угу, угу.
Просто...
А вы в них не участвуете?
Участвуем, конечно.
А, участвуете.
Конечно, как же. Если говорить о бизнесе, то есть масса там хелпдеск-систем, с которыми в какой-то степени тоже нам приходится конкурировать.
Хорошо, тогда такой вопрос. Если у вас есть конкуренты, в чем же ваше конкурентное преимущество тогда? Почему выбирают вас?
Мы,
в чем ваша уникальность?
Мы, во-первых, предлагаем некую вот иную форму продукта, в принципе, относительно того, что существует на рынке. Потому что вот та конфигурация, вот, к которой мы как-то вот изначально органично пришли, она отличается от всего, что есть.
Вот это... чем отличается? Можно вот конкретнее как-то? А то нашим слушателям не очень будет понятно, о чем вообще речь.
Конечно, я сейчас расскажу. Во-первых, есть очень такой понятный для людей, очень понятный для людей фронт-часть, где есть, ну, я имею в виду сайт, вот, и приложение. Оно, во-первых, ну, в плане интерфейса там удобно и понятно. Там есть эти категории, там есть какие-то другие социальные функции, которые заказчик может настраивать под себя. А внутри есть, как я сказал, CRM, личные кабинеты, и вот рабочий процесс, workflow может быть совершенно индивидуально под заказчика настроен. То есть вот тот большой поток, который приходит через сайты приложения, он может распределяться...
То есть ворох отзывов, да, да,
да,
и
он
жалоб.
Он может распределяться совершенно хитрейшим образом. Там может быть внутри 250 человек, которые занимаются этой обработкой. Они могут быть разного уровня, иметь разные доступы. Плюс часть этих заявок может отсылаться вообще вовне куда-то, там, имейлами, факсами. То есть этот процесс может настраиваться очень гибко. То есть вот два преимущества. Первое – это удобная, понятная внешняя часть. Угу. И второе – совершенно любой сложности вот настройка внутренних процессов под заказчика.
Угу. Понятно. А вот вообще, в принципе, вы сами делали все это, вот приложение, сайт, то есть у вас какая-то команда программистов, или вы какой-то аутсорсинг тоже используете?
Нет, у нас своя внутренняя разработка вся.
А, то есть у вас, вы сами разработчиками являетесь и продавцами этой системы?
Конечно, конечно. Я глубоко убежден, что любая компания, которая делает свой продукт, она должна иметь свою разработку, потому что экспертиза должна накапливаться внутри команды.
Угу. То есть у вас и, получается, в штате и программисты сидят, и какие-то менеджеры, наверное, по продажам, и юристы должны быть, и так далее. То есть у вас полноценно, не такой однобокий какой-то там бывший стартап, да, а, в принципе, большая компания с различным штатом.
Большая компания, громко сказано. У вас,
сколько у вас человек?
Около 30 человек, из них большая часть – это разработчики.
Ага, то есть это все-таки люди, которые, да, имеют техническое образование. Они с вами с самого начала или вы где-то их дополнительно искали?
Конечно, искал. Это
сколько
самая
вас
большая...
было человек в начале?
Вначале
вот
двое у нас было. Вначале
двое,
нас было
двое. Двое энтузиастов.
Да, я и мой партнер. А вообще искать и удерживать людей – это самая большая проблема любого технологического предпринимателя. Конечно, люди – это вот все там основное, с чем нужно работать.
А косяки бывают у ваших программистов?
Конечно, конечно. У нас один раз наш ведущий... Ой, наверное, про это нельзя говорить сейчас.
Почему?
В эфире.
Почему?
Ну, потому что там же база со всеми обращениями одного крупного федерального органа власти,
так,
упала на сутки, выходной, правда. Но у нас, конечно, был бэкап, мы все восстановили, и ничего не потерялось. Но наш ведущий программист, у него появилось несколько седых волос.
Я уже думала, вы сейчас расскажете, как все эти данные разлились по всему интернету.
Ни в коем случае, нет, вы что,
и все такое, я уже приготовилась охоть и ахоть, а тут упала
база. Повисла база на сутки, да, потерялась там куда-то, потом нашлась.
Ну, это не так страшно, я думаю. Ну, а вообще, вот, если возвращаться к временам создания компании, как идея вообще пришла в голову? Откуда-то слизана или вот уникальность какая-то вот проявилась?
Нет, ну вот, как я сказал, мы сначала самого просто решали свою собственную проблему. У нас была проблема, в моем доме строили...
А почему на наш город портал не обратиться?
А тогда не было его еще.
Его не было еще.
Сейчас, то ли его не было, то ли он только-только начинался. Потому что тогда вот было время, когда такие проекты только начинали расти. Мы с нашим городом росли параллельно достаточно. То есть это примерно в одно время появилось.
Угу.
И у нас была ситуация, мы пытались ее решить. Потом уже, когда там этот сайт немножко подрос, мы стали смотреть зарубежный опыт. Мы, естественно, смотрели американские системы, там, европейские, азиатские. В себя, наверное, вобрали все лучшее. Но мы прекрасно понимали, что для России нужно делать совершенно свою уникальную историю. То, что вот работает в Штатах, например, там есть сервис, на который подписано около 150 городов Америки, CycleQuix он называется, у нас такая модель не заработает.
Угу. Понятно. А, ну и в итоге, вот первоначальная идея, просто очень часто бывает, приходят к нам люди, которые рассказывают, что изначально я задумывал вот это, а получилось в итоге вот это. Совсем другое, не то, что задумывалось, потому что в процессе, да, реализации проекта очень много что видоизменяется, как правило. У вас это было так или изначально вот вы как наметили себе цель именно создать то, что вот сейчас и есть?
Конечно, нет. Тот предприниматель, который придет к вам и скажет, что вот я 3 года назад что-то задумал, и теперь вот я ровно по этой модели пришел к успеху, ну, наверное, есть такие уникумы, но я не из них. Мы очень много набили себе шишек, про все, конечно, сейчас рассказывать не буду. Например, самая первая шишка, когда мы сделали сайт с жалобами, у нас в планах было продавать доступ к этому сайту.
Угу.
Ну, понятно, есть единая точка входа, куда собирается большое количество негатива от людей, и с этим негативом, наверное, как мы считали, например, государственные органы захотят работать. Когда мы к ним пришли и сказали, слушайте, вот смотрите, у нас здесь 100 тысяч жалоб, по вашей части, вот, скажем, там, 10 тысяч, вы не хотите, мы вам дадим инструмент для того, чтобы с ними разбираться. Мы услышали много смеха и других разных слов, и нам сказали, слушайте, у нас своего вот этого хватает всего, нам бы, наоборот, сделать системы, которые позволяют нам как-то ограничивать этот поток.
Но... То есть люди писали, даже несмотря на то, что не было ни сайтов, ни приложений, они все равно находили способ достучаться, получается, до всех этих...
Ну, а как же, конечно. Есть 59-й федеральный закон, который позволяет каждому человеку написать свое обращение в любой орган власти, ему ответить в течение 30 дней, можно написать через там, сайт, через почту, там, как угодно, через факс. И... Но вот через какое-то время мы, вот этих вот походов безуспешных, мы получили первый запрос, нам сказали, слушайте, а у вас хорошая история, мы хотим такое же. Мы хотим такое же, только со своей спецификой, с более глубокой проработкой там, нашей тематики, скажем, там, трудовое законодательство, с более глубоким там, построением workflow под всех наших сотрудников, чтобы там, женщина, которая принимает обращение, не ходила, не распечатала бумажку, не перенаправляла это в какой-то регион, а чтобы это все происходило автоматически. Угу. Сделайте нам такую систему. Мы сказали, ага, наверное, вот оно.
То есть вы стали именно по заказам работать изначально?
Мы и сейчас работаем по заказам. Просто у нас есть технологическая платформа, которая позволяет, вот как из конструктора, собирать для заказчика вот как из кусочков тот проект, который он хочет видеть.
Угу. Вот тут вопросы задают наши слушатели. Так не могут понять, так ваш заказчик кто, народ или бизнес? В том плане, что для кого вы работаете в большей степени? Видимо.
У нас есть миссия большая такая, она у нас даже на сайте написана. Мы хотим сблизить дистанцию, мы хотим там, уменьшить разрыв коммуникационный между властью и гражданами, и бизнесом и клиентами. Ведь он действительно есть, он огромный, этот разрыв. Вот ты когда идешь по подворотне, и тебя спрашивают, а есть закурить? А ты говоришь, молодой человек, вы знаете... послушайте лучше Шопена, я не курю. В этот момент возникает коммуникационный разрыв.
Так.
Понимаете? Так и здесь. Человек не знает иногда, куда ему нужно писать, как ему это нужно сделать, в какой форме. Мы помогаем это сделать.
А вот если говорить о компаниях, вот как, когда пишут люди в компании, они же, в принципе, знают, куда звонить и что им обязательно ответят. Это же не государственный орган, который может 30 дней не отвечать. Все-таки компании должны быстрее реагировать, те же рестораны. Если им позвонить и сказать, я у вас отравился сегодня, они же сразу отреагируют.
В этом случае да, наверное. Не все, наверное, но тем не менее. Но если официант с вами был невежлив, не каждый захочет искать этот имейл или телефон. Многие рестораны сейчас пишут, кстати говоря, там вот телефон директора сотовый, звоните, если хотите. Мы пытаемся этот сервис...
Так это хорошо для вас или плохо? То, что они такие визиточки кладут?
То, что они так пишут, хорошо,
да.
Потому что значит, есть запрос. Потому что это значит, что директор, бедный человек, принимает на свой сотовый странные звонки, когда ему говорят, а вот слушайте, а официант тетя Маша там была вчера одета там... красное, а я люблю в зеленое, понимаете? Мы хотим направить поток жалоб и недовольств в управляемый канал, чтобы директору было с этим удобно работать, чтобы он вычленял для себя действительно ситуации, которые нужно разрешать.
А вот такой еще вопрос. А сколько в среднем проходит времени от обращения до ответа? Это от вас как-то зависит? Или же...
У нас, понимаете, у нас масса проектов для разных заказчиков. Где-то есть свои регламенты, где-то их нет. Скажем, если это государственный орган, вот у нас есть заказчик Роструд.
Угу,
там,
да.
30,
вот
там 30 дней. Там у Росатома это будет 7 дней. И так далее. То есть это зависит.
Ну, понятно. Давайте мы сейчас послушаем новости, а потом продолжим.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы iTech.
Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях, я напоминаю, Дмитрий Кох, генеральный директор компании «Интеллектуальные социальные системы». Компания занимается и специализируется на налаживании систем обратных связей граждан с органами власти и компаниями. Я напоминаю, дорогие радиослушатели, если у вас есть какие-то вопросы к Дмитрию, то звоните. Телефон не изменился. 8-495-7373-94-8. Дмитрий, мы до рекламы с вами разговаривали... о чем мы с вами разговаривали? Разговаривали о вашей компании замечательной. Расскажите вот какую-то... побольше конкретики. Вы рассказываете очень красиво, но такими очень общими словами. Давайте мы с вами что-нибудь конкретное и интересное обсудим.
Давайте. У нас вот сейчас есть контракт, наступающий с Нигерией.
Так, вот это вот очень интересно стало уже сразу.
Нам тоже очень стало интересно, когда они к нам обратились.
Потому что же они хотят?
Потому что мы пока как-то, знаете, за рубеж не смотрели. Очень хотим смотреть, конечно, но пока нет. Они хотят для Лагоса или Лагоса, это их столица, я, может быть, с ударением могу напутать. Они хотят систему для коммуникации различных городских организаций, ну, собственно, с людьми. Там большое количество живет людей, и тоже есть проблема с приемом там жалоб, ЖКХ тоже у них там хромает и так далее.
А как они вообще на вас вышли? Как они вас нашли?
Очень смешно, очень смешно. Человек, который у них там этим занимается, он учился в Москве в Институте дружбы народов.
Так.
И знает русский. И когда он стал искать себе, в общем-то, под задачу какую-то систему, он посмотрел Америку, Европу, тут вспомнил, наверное, что он знает русский, посмотрел на нас, нашел нас, и вот так мы с ним и подружились.
И на какой стадии сейчас этот проект? Вы для них специально, да, получается, что-то делаете, пишете вот эту программу?
Мы подписали контракт с ними. Там мы специально ничего не пишем. У нас есть конструктор, у нас есть платформа.
Опять же, то есть вы используете вот эту,
конечно,
свою платформу,
конечно,
уже разработанную?
Мы делаем там локализацию, там появляется некий сайт плюс приложение, где люди могут выбрать любую категорию для своей жалобы. Скажем, в Лагосе или Лагосе есть какой-то люк канализационный открытый. Эта жалоба направляется в дорожное ведомство. У них есть CRM, где они могут с этой заявкой работать. А главный видит аналитику, в общем-то, по всем вот этим проблемным вопросам, где на что нужно больше внимания обращать.
Надо же, интересно. У нас звонок. Добрый вечер. Ой. Сорвался. Алло. Алло.
Добрый вечер, это Алексей Врач.
Добрый
вопрос
вечер.
К Дмитрию.
Да.
Вот он обозначил сначала инициативу своего движения, как вот такая реакция на какую-то там несправедливость, которую там он во дворе увидел. То есть чисто альтруистические такие потенции. А что дальше, так сказать, его проект сделал коммерческим?
Вот такой вот вопрос. Что, да, значит, сначала вы руководствовались чем-то альтруистическим, а потом захотелось денег. Вот.
Смотрите.
Как монетизировать, да, скажем, да, все, так.
Все просто. У нас была сначала своя локальная задача. Мы не знали, как решить нашу конкретную проблему вот с этой незаконной стройкой во дворе.
Угу.
Потом мы подумали, почему бы не помочь другим людям тоже решать свои проблемы. Потом, когда мы перестали понимать, как нам эту историю содержать, мы стали искать деньги, потому что, ну, наши закончились деньги, а мы хотели делать добро. Мы пришли в фонд «Руна Capital», который занимается венчурными инвестициями. Сергей Белоусов нам сказал: ребят, вы, если хотите получить инвестиции, вы должны понимать, как вы будете делать бизнес, вы должны мыслить как бизнесмены, вы должны иметь коммерческую модель и бизнес-план. Мы этот бизнес-план ему сделали и получили инвестиции. И на эти инвестиции мы сделали коммерческий продукт, который сейчас продаем. И... при всем при том, что я действительно сейчас, слава богу, уже мыслю как предприниматель, и в первую очередь, конечно, во главе угла у меня заработок и повышение капитализации компании, там и стратегия развития, но для меня крайне важно, что мое коммерческое предприятие создает ощутимую ценность, создает, помогает каждый день там большому количеству людей. Мы решили проблемы там более чем для 150 тысяч людей. Их конкретные маленькие, да, дела и большие. И вот этот факт очень греет мне душу.
У нас еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Здравствуйте.
Московская область. Мы этими делами, проектами аналогичными занимались 40 лет тому назад в системе Центра Союза.
Но мы, она не была такая автоматизированная, как сейчас.
Я хотел подсказать, что может быть полезно для различных предприятий, организаций, разработка типовых проектов, а затем их тиражирование, конечно. И у меня такой вопрос. Занимаетесь ли вы, так сказать, сопровождением этих проектов и по ходу, по просьбе покупателей этой вашей продукции, доводите ли ее, как-то меняете? Спасибо за ответ.
Очень правильный вопрос,
я считаю. Хороший вопрос, да.
Да. Мы, во-первых, включаем в контракт годовое сопровождение всегда. А во-вторых, конечно, у нас всегда есть какие-то доработки. И это, кстати, проблема, потому что вот есть такой писатель Джеффри Мур, который написал «Пересекая пропасть» книгу очень важную. И вот мы по его теории не перешагнули пропасть. Мы пока вот завязли в раннем таком сегменте самых первых заказчиков, которые пробуют, вот что мы вообще такое.
Топчетесь на краю, понятно.
Топчемся на краю пропасти, но готовимся ее перепрыгнуть.
Да.
И набираемся сил. И вот с этим связана как раз вот эта проблема топтания, с тем, что мы очень часто, к сожалению, подстраиваемся под нужды тех, кому мы продаем наш продукт. Нам приходится кастомизировать иногда очень глубоко, там вот в случае с проектом для Федеральной службы по труду и занятости мы вообще очень сильно там для них доработали нашу историю. Поэтому
но
такая проблема есть.
Но платят за это больше, я так понимаю.
За это платят, но, понимаете, это же классика, да, если ты сделал, ну, некое там, допустим, облачное решение, единое для всех, вложил в это ресурсы и потом продал это там 10 тысячам заказчиков одно и то же, ты получил гораздо большую прибыль, чем если ты сделал индивидуальное решение для 10 тысяч заказчиков.
Ну, это понятно.
Потому что на это тебе нужно огромное количество людей и ресурсов.
Ну, ладно, а вот получается только год бесплатный, да, у вас поддержки, а дальше уже... Если хотят люди продлевать, то уже не бесплатно.
Дальше. Ну, у нас есть, если чуть откатиться назад, у нас есть две модели. У нас есть модель коробки и модель подписки. В коробку мы закладываем год бесплатной поддержки. Подписку, соответственно, она заложена изначально. Дальше, по истечении года, мы либо обучаем заказчика поддерживать самостоятельно, либо ну, там, за незначительные деньги поддерживаем для него это.
Вот вы говорили о том, что вы готовитесь перепрыгнуть пропасть. А вот чтобы ее перепрыгнуть, что конкретно вы хотите сделать?
Чтобы ее перепрыгнуть, нам, во-первых, нужно...
Расширяться.
Почему?
Ну, не знаю, я вас спрашиваю, почему.
Нет,
наверное,
нам не нужно,
нет?
Нам не нужно расширяться. Расширяться всегда нужно с умом. Расширяться нужно под какую-то задачу. А для начала нужно задачу это определить. Наша задача – это, во-первых, доработать продукт до там, единой облачной версии. Во-вторых...
То есть в техническом плане еще есть куда расти?
Конечно, еще как. Во-вторых, все-таки выбрать фокус. Мы... тестируем сейчас разное количество гипотез и все-таки надеемся, что мы сконцентрируемся на продукте для приема обратной связи изнутри компаний. Таких продуктов мало, и такая потребность есть, когда руководитель хочет знать, что в его компании
это
думают
люди.
Это
вот как
люди.
Для Росатома вы делаете, да?
Да?
Это оно и есть.
Да.
Но это только, наверное, для крупных корпораций актуально.
Мы считаем, что от 100 человек это актуально. Вы знаете, мы проверили эту гипотезу у себя в компании. У меня-то 30 человек работает. И выяснилось, что есть такие проблемы, о которых, например, я раньше не знал.
Например?
Например, прошу прощения... Двое программистов сидели около туалета.
Так.
И их очень смущал этот факт почему-то. А программисты интроверты. Они, в общем-то, не любят делиться всем на свете с другими.
Ваши тоже, да?
И наши тоже. И понимаете, когда вот через полтора года работы я узнаю, что эти два человека все эти полтора года страдали и как-то об этом не говорили, понимаете, это вот такая ситуация, которую нужно решать.
Понятно. А вот по поводу расширения именно новые рынки, искать новые рынки, вы что-то, вот кроме Нигерии, да, Нигерия сама вас нашла.
Новый рынок тут сам нас нашел.
Да, а вы кого-нибудь ищете?
Конечно, мы сейчас, наверное, к сожалению, ищем заказчиков в России только. На зарубеж пока не смотрим, ну, я просто считаю, что мы пока к этому не готовы. Но Я планирую, что в следующем году мы там ближнее зарубежье будем обрабатывать, там бывшие СНГ, Азию в первую очередь. Я даже ездил в Индонезию, смотрел, как у них там все это устроено.
Выясняется, а у них есть подобные уже сервисы?
Выясняется, что у них, ну, допустим, в Индонезии таких сервисов нет, а потребность есть очень большая. У них тоже, как у нас, появляется потребность у людей иметь там понятные формы взаимоотношений, ну, скажем, с государством. Там даже есть индекс такой, вот, который измеряется. Один профессор его вывел, голландский, который говорит о том, насколько общество готово жить в среде неопределенности. Угу. Вот у нас он постепенно растет. Мы перестаем хотеть жить в условиях неопределенности. Мы хотим четких, понятных алгоритмов там, взаимодействия, допустим, с властью. Все больше и больше. Вот у них там примерно тот же самый процесс идет.
То есть это как некая такая ступень эволюции, наверное, да, общества?
Ну, да, это формирование гражданского общества там вот и все такое.
А бывшие страны СНГ, оно, там тоже такие процессы происходят, если вы хотите на те рынки выходить?
Там тоже такие процессы, да, происходят. Не везде, наверное, но...
А западнее вы смотрите куда-нибудь? А... Или там уже свои есть такие...
Пока, в Америку мы, конечно, не смотрим, потому что там, во-первых, свои, во-вторых, все-таки очень такой высокий порог входа. В Европу тоже пока не смотрим по разным причинам. Ну, вот смотрим на ближнее зарубежье, на Азию сейчас.
Угу. А вот если я завтра захочу тоже такую компанию создать, как уже есть у вас, еще есть местечко, подвинетесь где-нибудь на рынке?
Или... Хотите, я вам свою продам?
Я думаю, мне не хватит денег пока. Буду копить. Нет, ну правда, насколько сильно вот конкурентная среда, насколько сильная?
Хороший вопрос. У нас вот меня когда спрашивают, какая у вас конкурентная среда, ну вот она такая странная. Мы не продаем там ботинки, чтобы можно было четко выявить конкурентов. У нас продукт лежит на стыке вот разных рынков, разных продуктов, и вот в случае с ГОСом одни конкуренты, в случае с бизнесом другие и так далее. Вот конкретно в вашем случае, если вы решите создать такую же компанию, то, во-первых, я вам от всей души пожелаю удачи и набраться терпения и сил. С другой стороны, ну, вам, конечно, нужно гореть просто этим. Потому что вот если бы я изначально этим не горел, я, наверное, человек такой. Я вот с детства всегда вот за справедливость. Я вот ненавижу, когда что-то не по справедливости в этом мире. Я пытаюсь всегда как-то это исправить.
Ну, а есть куда еще, в общем?
Куда подвинуться?
Да, да.
И куда, конечно, и куда конечно, конечно, есть куда подвинуться. Вы посмотрите, сколько несправедливости вокруг нас. Я пока сюда доехал, меня подрезали 3 раза. Очень несправедливо. Поэтому...
А вот я хотела задать вопрос, вот, ну, собственно, пользуясь своим служебным положением, хочу вот лично у вас спросить. Вот у меня во дворе стояла машина, вернее, не во дворе, а на соседней улочке маленькой, брошенная, стояла уже 10 лет, наверное. Я пожаловалась на портал «Наш город», приложила фотографию, что вот она стоит. И что мне ответили? Ответили, что звоните в ГАИ, мы этим не занимаемся, она стоит не на дворовой территории, а примыкающей к дворовой, поэтому звоните в другой орган и обращайтесь туда. Вот если бы я написала к вам, что бы мне ответили?
Наш город чем отличается? И, наверное, чем он хорош? Что есть очень четко определенные критерии. Ведь наш город – это не просто сайт, это еще и некая вот управленческая большая машина. Когда вот эта вся цепочка власти, там, заканчивающаяся управами и конкретными исполнителями, имеет там четкие инструкции. И у нашего города есть определенные категории, и вот за них он не выходит. То есть вот есть там машина, стоит она во дворе. Угу. Наш город подписывается по тем, что эти машины можно убирать. Какие-то другие он убирать не готов. Это достаточно честная позиция. Причем там есть, ну, если конкретно про машины говорить, есть юридические сложности. Вот процесс убирания брошенной машины с номерами и без номеров, он очень сильно отличается.
Но вы понимаете, меня как человека, который терпит эту волнует. Машину я во понимаю, дворе, да. Мне все равно, какие там юридические сложности. Я просто хочу, чтобы ее убрали. Так вот, если бы я вам написала об этой проблеме.
У нас есть категории и такие, если вы это меня хотите спросить. Просто, возможно, ваш вопрос решится не так быстро, как он решился бы на нашем городе, потому что там 7 дней они берут, понимаете? А у нас это пойдет по некому там более сложному алгоритму.
Ага, то есть у вас получается через вас дольше, но зато со 100% гарантией, что меня не отфутболят.
Ну, у нас все-таки тоже есть какие-то категории, их 450, а не, по-моему, 80, как у нашего города. Я сейчас, кстати, могу ошибаться. Но там, за эти категории там, мы тоже стараемся не выходить.
Угу. А вот расскажите еще такой вот момент интересный. Как насчет вот удовлетворенности вашим сервисом? Вы какое-то делаете? У вас есть обратная связь с вашей компанией в том плане, что клиенты ваши вам что-нибудь говорят? Довольны, они недовольны? Какое процентное соотношение? Или вы такие сапожники без сапог в этом плане?
Нет, ну мы, конечно, с ними со всеми общаемся, и если клиент недоволен, мы делаем все, чтобы было, чтобы стало наоборот. Вот четких цифр нет, потому что, еще раз, у нас...
Но это вы сейчас заказчиков своих, про заказчиков говорите. А вот простые люди, которые обращаются на портал, понял. Они вот вам пишут, что же вы, ты собаки такие, не ответили мне, ничего не сделали.
Смотрите, вот опять же, я говорю сейчас на примере сердитого гражданина, просто потому что он вот там, наверное, наибольший массив жалоб имеет внутри. Из вот 400 тысяч проблем, которые сейчас там есть, решилось где-то 100 тысяч. Это, ну, соответственно, 1/4 часть.
Угу.
Все остальные не решились. И очень часто, к сожалению, люди винят нас, сервис. Да? Хотя мы, в общем-то, честно говорим, мы автоматический механизм, который упрощает вам жизнь. Но мы не в состоянии встать на место, допустим, тех чиновников или тех там, представителей компаний, которые работают с этими жалобами.
То есть с вас взятки гладкие в этом плане?
Ну, мне не очень нравится выражение «взятки гладкие».
А это, просто... это вот пользователь, между прочим, нам сообщение на сайт написал.
Что проблема его не решилась, да?
Нет, что адресность-то внешняя, сам ресурс посредник. Взятки гладкие. Мне понравилось его последнее предложение, поэтому я его и процитировала.
Сам ресурс – это некая машинка такая автоматическая в интернете, которая... упрощает людям жизнь. Решить все проблемы мы, конечно,
а вот есть хотя бы какая-то статистика?
Но...
Или нет, даже вернее не так, положительная динамика в плане вот того, как, сколько решений, вот, например, в 2014 году было обращений и сколько положительных решений было, то есть удовлетворенных жалоб вот, жителей, там, не знаю, дворов. А вот в этом году их стало там на 10% больше или меньше. Вот есть такое что-нибудь у вас?
Да, есть. Я хотел бы чуть к предыдущему вопросу вернуться.
Да.
Ладно?
Давайте.
Про взятки гладкие. Через нас ежедневно проходит там более 1000 жалоб. И это и наш проект, и те проекты, которые принадлежат заказчикам, там и так далее. Мы при всем при том, что, конечно, все не можем пересмотреть сами, но мы очень часто вот в ручном режиме обращаем внимание на какие-то самые ужасные случаи. Там, где вот...
Самое ужасное это какие? Вот конкретно,
можете пример привести? У нас, например, была история вот с Самарской больницей, где мучили маленьких детей. И где детей запирали в комнате, там годовалых, двухгодичных, подпирали их швабры, выключали свет, и они там бились, стучали там в стенку, и им никто не помогал. В холодные комнаты. Жуткая там история была. И я, как молодой отец, просто меня в трепет это все приводит. И вот такие истории мы вылавливаем и пытаемся привлечь к ним внимание сами. У нас масса знакомых журналистов, которые сами к нам тоже иногда обращаются, помочь им с какими-то сюжетами. Мы всем им рассылаем, мы в ручном режиме звоним там каким-то депутатам, полномоченным там, и так далее. Вот конкретно с этой Самарской больницей, с нашей подачи эта история решилась. Там сняли все руководство больницы, там посадили даже, по-моему, кого-то.
То есть вы как общественная организация, получается, уже выступаете?
Иногда. Только вот в каких-то случаях, действительно, где мы вручную можем помочь. Хотя у нас нет людей, которые этим могли бы заниматься. Вот вы сказали, у вас много юристов. У нас юрист один, и то на полставки.
Потому всего что один? У нас а я один думала, юрист целый штат.
У нас один юрист на полставки, потому что на остальные полставки он занимается другими вещами. Мы... стараемся быть очень эффективными, у нас коммерческая компания, и чуть там один лишний человек, это сразу нам, мы можем уйти в минус. И там была история вот недавно в Балашихе, там, где в парке городском какой-то ненормальный сделал тюрьму для животных, поставил туда клетки, посадил туда собак, кошек, и он их там мучил, убивал, и я тоже, как человек, который очень любит животных, тоже мы очень все разозлились, пытались с этим что-то сделать, отправляли это журналистам, но в итоге этого человека там задержали. Вот, это...
А вам кто-то пожаловался, или вы сами обратили внимание на эту проблему?
Ну, вот еще раз, через нас проходит, через вот этот, через эту воронку, там, не знаю, 1000-1500 жалоб в день. У нас есть там человек, который этим занимается. Он на все не может смотреть, потому что все-таки это автоматическая система, но самое такое важное по ключевым словам он старается вытаскивать. И дальше уже мы включаемся и можем что-то с этим сделать. Это вот если про взятки гладкие и про конкретные случаи. Почему не нравится выражение «взятки гладкие»? Это значит, что человек равнодушный. Мы неравнодушные. Очень даже.
Иначе мы этим... по этим двум историям, вы и правда,
а таких историй еще много. И если бы мы были равнодушными, мы бы этим не занимались. Если говорить про статистику, как я сказал, за 2,5 года работы ресурса там где-то 400 тысяч жалоб, примерно 20-30% увеличение жалоб каждый год. И решается где-то там 1/5 из того, что к нам поступает.
Каждый год 1/5, не растет этот показатель?
А показатель растет, я про рост показателя действительно не сказал, он растет где-то на процентов 10-15 в год.
Но все-таки какая-то позитивная динамика существует. Да. А количество жалоб, вот вы говорите, увеличивается от года в год. Почему? Их становится просто больше претензий, или люди узнают о вашем сервисе и начинают им пользоваться?
Во-первых, люди узнают о нашем сервисе.
А как они узнают о вашем сервисе?
Ага, у вас был готов вопрос.
Да.
Смотрите, если есть проект для нашего там заказчика какого-то, например, для Роструда у нас есть проект, они сами серьезно работают над тем, чтобы об этом проекте знали люди. Это проект онлайн-инспекции РФ. Мы, кстати, тут несколько дней назад полностью его переделали, перезапустили в новом там дизайне. Он теперь очень удобный, красивый. И они его там рекламируют, по телевизору рассказывают, ролики какие-то и так далее. Если речь идет... И вот все заказчики также поступают. Мы этим не занимаемся. Они сами рекламируют свои проекты. Если речь идет о нашем вот этом бесплатном для людей проекте «Сердитый гражданин», мы, кстати, он бесплатный, мы же им тоже не просто так занимаемся. Для нас это такая витрина, мы показываем, что мы можем. Это...
Ну, плюс вы, наверное, рекламкой балуетесь на сайте, нет?
Да.
Ну, естественно. Да. Так.
У нас там есть платные юристы, которым можно что-то написать.
Угу.
То... Этот проект мы рекламируем через соцсети, у нас есть грант от Google, что тоже помогает нам там откручивать рекламу бесплатно, так как это не коммерческий проект, и так далее.
Понятно. Ну, хорошо, а какую-то рекламу, например, наружную использовать? Вот, например, портал «Наш город» использует такое?
Ну, у нас нет, к сожалению, денег на наружную рекламу.
А так бы использовали? Вы считаете, это эффективно? Могло бы быть?
Я считаю, что... очень комплексный вопрос. Она в какой-то степени эффективна, когда нужно узнаваемость бренда поднять. Если речь идет о трафике, то, вот знаете, я по «Сердитому гражданину» очень часто где-то выступаю. Например, нас там зовут на телевидении, на Первый канал, там нас показывали, допустим, в программе «Время» на Первом канале в воскресенье в прайм-тайм абсолютный. Но,
было бы здорово, правда?
Так это было вот у нас
было?
Недавно. Да.
Это было. Я думала, вы свои мечты рассказывали.
Нет, это было. И при этом маленький пост на таком ресурсе peekaboo.ru дал нам трафика в 100 раз больше, чем показ на Первом канале.
Да вы что?
Абсолютно. Поэтому, если речь идет об узнаваемости, то наружная реклама хорошо. Если речь идет о трафике, то нужно использовать некие другие там формы.
Вот, кстати, еще пишет слушатель. Так автоматическая трансляция жалоб адресату, или вы фильтруете эти жалобы? Неравнодушие и заинтересованность – две большие разницы. То есть вы их как-то... Он спрашивает, вы их фильтруете каким-то образом, эти жалобы, или нет?
Мы, ну, а как же? Конечно, фильтруем. Смотрите. Нам вот, допустим, опять говорю
про... То есть имеется в виду, что и автоматом трансляция жалоб происходит, или вы как-то их, может быть, какие-то неудобные вы отбрасываете в сторону? Вот.
Смотрите, говорю про «Сердитый гражданин», потому что это наш проект, мне удобно про него говорить.
Да.
Есть там 800 жалоб в день. люди жалуются на конкретные категории. Их где-то 450. Например, это там ямы на дороге. Жалоба поступает модератору. Это волонтеры. Модератор просматривает ее на там, общую вменяемость, соответствует законодательству и соответствует категории.
Это люди, которые работают у вас в компании?
Это волонтеры.
Ну, волонтеры, которые бесплатно работают, по сути.
Конкретно эти модераторы, они волонтеры, они сидят в регионах.
Ага.
Он просматривает эту жалобу, и дальше она там, проходит вот этот первый фильтр. После этого она отправляется в нужную организацию. При этом у нас есть... наш человек, который вытаскивает из них вот что-то наиболее такое ужасающее, просто потому, что у нее есть специальный фильтр по ключевым словам.
Угу.
Вот. И с этим мы уже работаем вручную, если у нас есть на это силы.
Но вручную все равно не всегда получается, потому что не хватает рук. Да? Персонала не хватает.
Конечно, конечно. У нас был момент, когда мы получили президентский грант. Это было, по-моему, 2 года назад. Тогда у нас, соответственно, были руки, мы очень большое внимание уделяли. А сейчас, к сожалению, ну, там, вот у нас не на все хватает рук. Хотя очень хотелось бы. Я очень многое делаю вот для того, чтобы действительно у нас появились руки и там системы соответствующие, которые вычленяли бы вот из этого потока интересные истории. Мы сейчас с компанией Эбби, которая занимается семантическим анализом, партнеримся, чтобы можно было вот по семантическому ядру вычленять самые такие истории, важные для нас.
Ну что ж, спасибо большое, Дмитрий. Я напоминаю, у нас был в гостях Дмитрий Кох, генеральный директор компании интеллектуальной социальной системы. Спасибо большое, что пришли к нам в гости.
Спасибо большое, всего хорошего.
До свидания.